Я воспринял ваш фильм как психоаналитический сеанс. То есть главная задача психоанализа – это раскрыть причину травмы. Вы приходите к психоаналитику, он заставляет вас рассказать всю историю, вспомнить все, и это способ исцелиться. Да? Вы тоже воспринимали работу над этим фильмом как своего рода психоанализ?
Я на самом деле не делаю фильмы вместо психоанализа. Я, кстати, не очень люблю такого рода фильмы, которые иногда время от времени получается увидеть. Мне кажется, это очень эгоистическая форма сделания фильмов, да, потому что меня интересует увлечь аудиторию, меня интересует завлечь их в свою историю, меня интересует дать свой пункт отсчета на вещи, ну, потому что у меня своеобразный образ жизни отличается от пункта отсчета от других людей. И тогда я, когда предлагаю свой мировзгляд, многие люди либо они шокированы, уходят из фильма, либо они смотрят и говорят, вот это я так никогда не подумал бы. И почему я делаю фильм, почему мне это важно. А так вот, чтобы себя анализировать и добраться до своей собственной правды, я добираюсь это в своем частном порядке. А когда я рассказываю истории, я рассказываю это для вас, для зрителя. Я хочу вас заинтриговать или околдовать своей историей. Да.
Вы могли бы рассказать нашим слушателям, которые не видели вашего фильма, вот эту историю вашей бабушки и вашего дедушки? Там сплетено все. И политика, и любовь, и ревность, и война, и оккупация, и так далее.
Бабушке было примерно 20 лет. Она получила сравнительно хорошее образование для женщины, ее слоя и ее... как она женщина, все-таки не положалась ей учиться. Она выучилась в хорошей школе, она стала работать секретаршей у этого интересного мужчины, который был на 30 лет старше ее, и он развелся с женой, они женились, и вот через много перипетий стали жить в середине леса, что он был очень ревнив, и он желал отвлечь Анну, мою бабушку, прочь от этих всех мужиков, которые там, по его мнению, что-то хотели неладное с ней сотворить. Вот, и они, конечно, имели очень активную сексуальную жизнь, потому что родилось 8 детей от этого брака. И все продолжали жить в этом лесу. Но что вот мне очень интересно казалось вот в их истории, что в 1940 году пришла советская армия, пришли советские танки и выгнали латышское государство и присоединили Латвию к России. И через год то же самое сделали фашистская армия и фашистские нацистская армия. А тоже отобрали там, что могли отобрать. А
потом... Животных отобрали, весь скот, да. Корову.
Да, так что то, что не докончили советские, то докончили нацисты. Но все равно они продолжали жить это в середине леса. Там еще такая немножко перипетия, которую мне не получилось рассказать в фильме, что в 1941 году, перед тем, как война началась, там же были эти депортации. И мой дедушка как раз, он был на списке. Его должны были вывезти в Сибирь. И он уже знал, что он в списке, кто-то ему рассказал. И он поставил все свои вещи, приготовился, что за ним приедут. И вот эти советские грузовики, которые ехали за этими людьми на депортацию, вот эта компания была 5 дней. Они ехали по этим лесным тропинкам и заблудились. И просто честно не нашли его. Ни его дом, и он так вот не получилось, у него... Это депортация, так.
А он попал в эти списки, несмотря на то, что он был марксистом, да? Вот там есть очень интересная ранняя история до встречи его с бабушкой, как его печатал фальшивые деньги.
Да, он не был марксистом, он был социалистом. Mm-hmm. Он верил в равноправие людей. Но он тоже контрадикция его характера, что он тоже был предпринимателем, что его интересовал бизнес, его интересовало чтобы сделать такого. Он, правда, был не очень удачливым предпринимателем. Но то, что его поставило в списки, это было, и, конечно, его политические adventures, да, эти политические приключения, но тоже то, что он имел, у него было имущество, у него принадлежал этот дом, у него принадлежала эта маленькая фабрика в Терпентино, и какая часть леса, он был владельцем чего-то, и это как раз большой грех был тогда в советских глазах. глазах. И его поставили в списки, конечно. А так он, конечно, был социалистом и верил в хорошие идеалы.
Но очень быстро разочаровался, когда увидел Советский Союз в реальности.
Да, и мне очень огорчает то, что это правда, что когда он писал эти заметки насчет советской власти, и когда один из его сыновей нашел их, это было в 70-х годах, он тут же их уничтожил. А мне казалось, это такой ценностью. Вот как бы, я говорю, ну чего он не замотал это, положил какой-то ящик или что-то замотал куда-то и положил в землю, а потом бы раскрыл, когда... Но очевидно, мы в 70-х годах имели плохое представление, как эта советская власть кончится. Да,
да просто никто не верил в то, что оказалось, что это на тысячелетие.
Да, это оказалось на тысячелетие тогда, и он просто решил, что не будет рисковать своей семьей или так бы все уничтожил.
Ну, я думаю, что у наших слушателей сейчас возникнет ошибочное представление, что ваш фильм о политике, он не о политике, это такая теневая сторона, да? Он, прежде всего, об отношениях в семье и о судьбе вашей бабушки. Вы подозреваете, что она покончила с собой, да? Хотя это непонятно.
Да, это до сих пор непонятно. Даже вот я делаю этот фильм, даже показала фильм своим родителям, и потом у нас будет премьера 21 августа в Риге. Все знают, но... До сих пор ты спрашиваешь, как же моя бабушка умерла, и никто не отвечает на этот вопрос. И как бы вот этот вопрос даже закрыли для себя, для самих, собой. То есть невозможно, они сами нечестны с собой. Ну, как бы нечестны – это плохое слово, но они не хотят увидеть правды. И я думаю, что это долгий путь, чтобы признать то, что произошло. И мне раскрыть только удалось чуть-чуть какие-то крохи.
Вы это делаете для того, чтобы найти причину вот этого вот суицидального как бы волны в вашей семье. Я даже не знаю, как это назвать, гена суицидальности, да? Вы считаете, что он существует, что все обусловлено генетикой?
Нет, я не думаю, что есть такой ген, как себя...
Самоистребление.
Самоистребление, нет такого гена. То есть... Мне кажется, что у нас, может, есть ген какой-то чуткости, чувствительности или впечатлительности, но у него есть теневая сторона. Знаете, когда-то в «Нью-Йорк Таймсе» читала, может, там 5 лет назад, в этой статье говорили, что Дарвин страдал от депрессии. И он написал самые свои лучшие работы во время самой страшной депрессии. И они, вот вопрос, который этот писатель этого...
Автор статьи
сказал, он просто такой. Если депрессии, вот это вот самоистребление вот существует в нас, но она же противопоказана эволюцией, да. То есть каким образом это самоистребление сохранилось в людях? Почему вот оно? Значит, есть там... Эволюция — это все-таки то, что нужно, все сохраняется, то, что не нужно, все отбрасывается. Как же, каким же образом депрессия, вот это страшное страдание, а каким образом оно нужно? И вот там как бы, ну, эти все психологи пытаются найти, вот эта наука мозга открыла, что депрессия вот существует, живет, обитает в той части мозга, которая отвечает за фокус, да, за сильный фокус. То есть, и когда вот я, например, работаю, когда я занимаю свой мозг и делаю какие-то свои работы, проекты,
концентрируетесь.
Да, концентрируюсь. Я нахожу себя более-менее счастливой. То есть мне это доставляет удовольствие, или я просто не думаю ни о чем. Но как у меня только это не получается или срывается, я... Тут же мой мозг начинает кушать меня и причиняет огромную боль. И когда я спрашиваю, откуда эта боль, я нахожу, что мой фокус переклинился на меня. То есть я смотрю внутрь, и я ничего там не вижу, и мне это причиняет огромную боль. То есть там есть какая-то... Я еще точно... Я не эксперт по депрессии, но мне вот эта мысль, то, что вот эта депрессия — это очень глубокий фокус, но не на внешний мир, а на внутренний. И что этот фокус, вот этот фокус на внутренний мир причиняет вот такую боль. Вот эта мысль мне очень кажется интересной. Но я, правда, не эксперт, я не знаю, это просто одна такая статья, которую я читала. И вот мне кажется, вот этот фокус, способность фокусироваться, вот имея теневую часть, и так вот ген такой, очевидно, есть ген вот этого фокуса или ген чувствительности, и так, но я не думаю, что есть ген самоуничтожения, да.
Ну, сейчас западный мир помешан на идее постоянного счастья, на уничтожении всего негативного в психике, да, это одержимость антидепрессантами, когда-то был Прозак, сейчас более сильные и не такие опасные средства, но все равно довольно разрушающие мозг, и люди принимают их с утра до вечера бесконечно, только чтобы не чувствовать себя несчастным. Мы должны не чувствовать себя несчастным. Мне кажется, что несчастье – это точно такое же состояние, как и счастье. Нужно ли забивать свой мозг антидепрессантами?
Ну, я свой мозг не забиваю с депрессантами, но я чувствую, что это очень опасная дорога, потому что у меня нет руки, которая бы меня вела через эту боль. И у меня эти навязчивые мысли о самоуничтожении, они меня иногда очень сильно держат в своей власти. Но я верю в внутреннюю боль. Я верю, что то, что я чувствую, эта боль делает меня более человечным человеком. Я переживаю за людей, потому что я знаю эту боль. И я тоже думаю, что я чувствую не только другого человека, но как группу людей. И это мне дает возможность отождествиться с людьми и понять, что мы все одни. У меня еще есть такая аллегория насчет депрессии. Знаете, есть о Генри есть история. Очень старый писатель, я знаю, это просто смешно. Я очень любила его, когда я была маленькой. Да? Но там была история про то, как есть один, который, как его, сейфообломительец,
взломщик
сейфов. Да? И он знал, какой вот это такой сейф. Да? Если повернешь, там ты должен знать правильную комбинацию, чтобы открыть. И он эту комбинацию, ты не знаешь, что ты тогда должен поворачивать. Но когда ты поворачиваешь вот эту штуку, там есть вот маленький такой клик.
Щелчок.
Маленький. Угу. И ты не можешь его почувствовать. Ты можешь его почувствовать только тогда,
кончиками пальцев. Угу.
Если ты эти кончики пальца срежешь кожу.
Кожу.
И вот срезаешь эту кожу, это очень больно, но ты чувствуешь этот щелок. И тогда ты знаешь правильную комбинацию, открываешь этот сейф и получаешь свои драгоценности. И я думаю, депрессия для меня, этот имидж вот этого взломщика, да, это я. То есть я должна чувствовать, но это, чувствовать этот щелчок, но там есть вот эта другая боль, потому что я сняла кожу, я чувствую все, но это тоже этот щелчок. Но это дает мне возможность открыть этот сундук с драгоценностями, и это то, что вот это моя душа, это мое развитие, это мое духовное развитие, это мои проекты, мои идеи, это мои драгоценности. Потому я нахожу депрессию как бы необходимой для меня лично, и потому я не принимаю эти медикаменты, потому что я чувствую, что это не счастье, это боль, делает меня более богатой. Но я тоже знаю, что это очень опасная дорога, потому что в какой-то момент я, может, не сдержусь на этой балансировании, на этой веревке, знаете, но так это.
Ну, вы знаете, что сказал Альбер Камю, что человека от животного отличает только то, что человек, в отличие от животного, способен покончить с собой.
А как же сейчас все спорят в газетах, что дельфины кончают с собой?
Да, дельфины и олени, но он не знал, это было написано 60 лет назад. Вот, мне кажется, это очень красиво и точно сказано.
Да, да. Ну, я вот этими экзистенциалистами была увлечена, когда была молодой и красивой. Но они меня завели тоже депрессию, то что...
Вы учились в Москве на философском факультете
да,
МГУ?
Да, училась в МГУ, да, училась в философии. Кстати, это тоже, почему я способна не принимать лекарства, потому что философия все-таки научает тебя видеть мир каким-то определенным образом и тоже дает тебе возможность его организовать и видеть закономерности как бы с полета птицы. И тогда моя жизнь, она же не отдельно. Но ты, чтобы увидеть свою жизнь, ты должен подняться на уровне птицы немножко и увидеть закономерности, как ты связан с другими явлениями, другими людьми. и тогда ты понимаешь свое место. И философия мне дала эту возможность.
Вы, конечно, читали Мишеля Фуко, который протестовал всегда против концепции душевной болезни. Да? Он говорил, что это общество навязывает человеку вот эту душевную норму. Если есть душевная болезнь, значит, есть какая-то душевная норма, а кто ее способен определить? Вы знаете, что в 70-е годы в Италии, например, вообще закрыли все сумасшедшие дома, потому что решили, что шизофрении не существует. И мне кажется, до сих пор идут споры об этом. Мне кажется, что это было движение в правильном направлении. Может быть, не так радикально надо было поступать, но и вы вот в своем фильме тоже об этом размышляете. Мне кажется, что мы не знаем, что такое шизофрения. Это выдуманная вещь, просто выдуманная.
Вы правы. Сейчас большая дискуссия, особенно в Америке, о том, что мы все, ну, что очень много происходит сейчас over-medicalization, как бы чрезмерное
употребление медикаментов.
Медикаментов,
да?
И без нужды. То есть, например, у человека умерла жена, и у него все болит, и его врач даже не слушает. Он дает ему таблетки, и все, конец разговора. И это очень глупо, потому что боль нам нужна, чтобы как бы новый этап жизни без жены, да, то есть он должен как-то переосмыслить, как он будет жить дальше. И вот эти таблетки, они заглушают всякие важные вопросы. Так что это тоже эти таблетки, такие химии. Но я считаю, что, например, в каком-то другом обществе, в другом каком-то мире, может быть, и не надо эти таблетки принимать, и надо как бы, и нету, может, какие-то люди не слышат голосов, может, потому что никто не заглушает эти голоса. Например, когда вот заглушаешь свои какие-то мысли, они находят путь к тебе через эти голоса, которые слышишь. И но общество тебе навязывает то, что ты должен не слушать свои мысли, а какие-то страшные мысли. Например, не люблю свою маму, да, вот, а это страшная мысль, ты не должен это думать. И тогда голоса через месяц появляются и говорят, убей свою маму, да, ну, то есть это уже более радикально. То есть ты должен всегда смотреть честно на эти мысли, которые тебе приходят в голову, и должен всегда уметь найти ответ, почему у тебя такие мысли. Но у нас нету такой культуры, нету такого общества, которое бы помог нам разобраться с этими сложными вопросами, а сейчас вообще невозможно. Но это химикализация нашего ментального здоровья, она же тоже идет от фармацевтического
террора, да.
Нет, ну, деньги, это, ну, же, конечно, деньги, это, да, большие, да, деньги, да. То есть эти сейчас в Америке там дискуссия, да, о том, что многие новые эти диагнозы появляются, то у них там книга диагнозов, и там добавляют каждый год 600 новых диагнозов, и для каждого диагноза, конечно, есть определенный химикат. Конечно, каждая маленькая вещь должна служить поводом зарабатывать деньги. То есть я не имею никаких иллюзий, что у нас в один какой-то прекрасный день это все прекратится. Если человек, какой-то человек может делать деньги насчет твоего несчастья, он будет делать эти деньги.
Понимаете, это в принципе общественный конструкт. Да? Что такое психическая болезнь? Маньяк убивает людей. Психиатрия называет его сумасшедшим. Генерал убивает точно такое же количество людей. И его называют героем, и никому не придет в голову, что он ничем не отличается от маньяка. Но, с другой стороны, конечно, когда мы говорим об обществе, то общество, в котором жила ваша бабушка и ваш дедушка, и вы об этом говорите, что люди, которые жили вокруг, думали только о том, что скажет сосед, конечно, было намного более травматизирующим, чем современное общество. Все-таки сейчас, я думаю, ваша жизнь в Нью-Йорке по сравнению с жизнью вашей бабушки в латвийском лесу намного-намного свободнее.
Да, намного свободнее. Но я тоже хочу добавить под нашей теме, это химилизация. Я думаю, что мы не можем убежать от того общества, где мы живем. И если у нас, если ко мне пришел человек и сказал, я страдаю, и я хочу покончить с собой, я бы, наверное, была бы самой первой, которая бы отвела его к психиатру и настаивала на, что принимал таблетки. Потому что это слишком большой риск потерять человека. Но я думаю, думаю, что мы должны с самых ранних дней научиться разбираться с собой. Мы не должны говорить, что же соседи скажут. Мы должны как бы честно смотреть на свои проблемы. Это мое как бы такое призыв.
Опять да. У наших слушателей да. возникнет ложное впечатление, да. что вы сняли полемический документальный фильм о проблеме депрессии. На самом деле у вас поэтическое кино, анимация, и сделано очень интересно и необычно. Я слышал, что вы увлечены Яном Шванкмайером и считаете его своим учителем в каком-то смысле в анимации.
Да, ну, учителем нет, мы никогда не встречались, но я просто один раз его видел на фестивале, но он оказал большое влияние на мое визуальное мышление. И тоже эти Eastern European, восточноевропейское искусство. И не все, не искусство, а живопись, но именно вот этот плакат и анимация, и иллюстрации, вот эти мне очень сильно на меня повлияли. То есть символическое, сюрреалистическое, ироническое визуальное мышление — это очень типичное для Восточной Европы вот как-то. И, ну, потом, конечно, американский аниматор Билл Плимптон повлиял, потому что он научил меня, как делать фильмы дешево и тоже как бы не бояться юмора, который, как мне кажется, европейские аниматоры очень часто боятся юмора, что как бы тут привыкли в Европе делать фильмы более серьезные, более такие артистические, так, художественные, как бы это искусство. И он как бы сказал, я свободен, делаю, что я хочу, юмор.
Да, ваш фильм, конечно, в первую очередь европейский, хотя он сделан в Америке. Mm-hmm. Он, в общем, далек от американской традиции анимации. Mm-hmm. И по ритму, и по энергии, по движению он европейский. Но это комплимент. Mm-hmm. Европейская анимация, мне кажется, более человечной, наверное, mm-hmm. да?
Да, вот я сейчас смотрела вчера этот фильм на премьере и думала, что такая большая поэма, так стихотворение, mm-hmm. как бы, я бы не сказала «Илиада», да, но она покрывает 100 лет истории семьи, но это не 100 лет одиночества, но как бы и, но это как бы тоже стихотворение, там, как вы сказали, есть ритм, есть и ужасы, но есть и юмор, есть вес большой, и есть тоже большая легкость, и там тоже этот голос, который рассказывает эту историю, вот он тоже как бы вот часть, как бы главный характер, который рассказывает. И иногда, когда мне люди говорят, а почему же ты там не использовал какую-то хорошую актрису Уму Терман, почему ты сама рассказала, использовала свой голос? И мне кажется, что актеры бы сделали это более гладко, более уравновешенно. И этот фильм все-таки о неуравновесии, и голос немножко неуротичный. И там чувствуется вот эта нужда рассказать эту историю. И, конечно, это не для всех, но что все-таки очень интенсивно.
И там есть еще дьявол, который следит за всеми героями и вмешивается в их дела.
Это, кстати, не дьявол, там два существа. Одно существо живет в лесу и приглашает Анну научить ее и ее детям, что есть, что кушать в лесу, чтобы они пережили тяжелые обстоятельства. А другое существо живет в реке, и оно немножко похоже на змею. И знаете, как птицы обычно это символ духовности, потому что это соединяет, птица соединяет землю с небом, с более высоким. Так а змея, она хтоническое, по-моему, существо, оно соединяет землю с подземным. И вот это существо живет в воде, и вода сама по себе тоже соединение вот этого земного и подземного. И он, это как бы вот желание умереть, желание не существовать. И другое существо — это желание выжить, и желание жить. То есть и мы все, вот не все, я бы так не сказала, но Анна, я и все остальные, которые понимают, что такое депрессия, они живут между этими двумя желаниями — жить и не жить. А который победит, который будет тем, который возьмет тебя, твою душу в своих руках, вот это такое. Для меня это как бы вот символ вот этих внутренних чувств. Я пыталась визуально тоже показать.
Есть замечательные кролики, которых разводят Анна в лесу, как раз для того, чтобы ее дети выжили. С ними связана и немножко политическая история. Расскажите, пожалуйста.
Да, но нет, ну кролики, знаете, мой отец и его братья и сестры, они все очень пострадали от этих кроликов, потому что, во-первых, Анна купила кроликов, размножала их, чтобы семья выжила. Но, во-вторых, там ничего больше кушать не было, кроме кроликов. И кролика, и все от кролика использовалось для семьи. То есть эти бедные дети были все одеты в кроликовых шубах или полушубках, или в этих жилетках, или шапках. И мой папа очень долго не мог на кроликов смотреть, потому что они выдержали тоже много издевок насчет кроликов. Но политически нет, это вот...
Там ими заинтересовались партизаны.
Партизаны, да, хотели, чтобы семья кормила партизан, что как... Ну, с одной стороны, да, когда я росла, партизаны рассматривались только идеологически, что это вот это люди, которые спасли Советский Союз, они работали вот в тылу и помогали советской власти возвращаться и победить, и все такое. Но реальность-то совсем бытовая, реальность была то, что партизаны должны были что-то кушать. И откуда они брали еду? И они приходили к людям, которые жили далеко достаточно в лесу, чтобы немцы не следили за ними. И не то, что просили, а требовали, чтобы еда была доставлена в определенное время недели. И вот семья должна была как-то и доставлять эту еду. И вот кролики тут и появились.
Сигна, увидят ли ваш фильм в России? Есть ли какие-то планы проката или чего-то такого?
Моя самая большая мечта – это озвучить фильм на русском, потому что я говорю на трех языках. У меня уже есть две версии – английская и латышская, но я очень хочу русскую версию. Это как бы стоит немножко денег, я не знаю, либо я буду делать Kickstarter campaign для этого, либо я найду инвестора, я не знаю еще. Но Россия очень как бы сложная и интересная территория насчет фильмов, да, потому что, во-первых, ты даешь что-то в России, и тут же это пропадает, и появляется за даром.
Пираты все воруют.
Да, пиратство просто очень потрясающего размера, да.
С другой стороны, это единственная возможность показать фильм людям, которые живут за пределами Москвы, потому что туда не доходит ничего, и они могут только пользоваться пиратскими копиями.
Моя такая идея, то, что если мне надо как бы поскорее записать этот фильм по-русски и дать его русским за даром. И пусть она, русская версия, путешествует вот так, как она есть. А английскую пусть не трогает. А так, если будет только английская, так ее спиратируют русские, да? Вот у меня такая мысль.
Сколько лет вы прожили в России, в Советском Союзе, в смысле в Москве?
Москва же не единственное место в России, где я жила. Я жила в Сахалине тоже. Да. Когда мне было 5 лет, моя семья из Латвии перебралась на 3 года в Сахалин. Мой папа инженер-миллиоратор, и он там работал, и вот мы жили там все четвером. Моя сестра, моя мама и папа. Потом мы приехали обратно в Латвию, а потом я поступила в МГУ на философский и училась там 5 лет. У меня русский муж был. Потом с Россией у меня были связи разные, но потом как-то все кончилось, и я поехала в Нью-Йорк.
И история вашей депрессии связана как раз с Москвой, да? Она началась в Москве. Так вот так написано в этом буклете.
Нет, в буклете написана история, да, то есть после рождения ребенка началась депрессия, как бы так. После рождения ребенка я попала в дурдом. Так вот история.
В Москве?
Не в Москве, в Латвии. Это как бы сложно рассказать, почему в Латвии, как... Но я училась в то время в МГУ. Наверное, я испытывала депрессию, но как мы все определяем, говорим, ностальгия или меланхолия, или вы говорим тоска, да, мы даем другие имена депрессии. Но когда мне было 18 лет, у меня был такой приступ, не приступ, а вот какое-то такое бесчувство, такое ощущение, что у меня не было никаких чувств. И я пыталась покончить с собой. И я не знаю до сих пор, почему и как. Вот у меня была просто очень ясная мысль, что надо покончить с собой, потому что в жизни нет смысла. И что чем раньше я покончу с собой, тем лучше это будет. И даже я не знаю, откуда эта мысль появилась, но такая она была. И я пришла домой, И там не было никакого травматического происшествия, ничего. Я пошла на работу, я тусовалась с людьми. Парень, который ухаживал за мной, говорил, что, может, он со мной пойдет. Я сказала, нет. Я пошла домой. И у меня были, сколько там, таблеток, 15-20 таблеток димедрола. И я слышала, что люди поканчивают с собой, выпивают димедрол. Но я не знала, сколько, да, я думала, что 15 хватает. Я даже думала, может, 2 хватит, да. Но я выпила этот димедрол, и я думала, что, ну, все, то есть все кончено, все чисто. Я даже не написала записку, потому что даже записка не имела смысла, ничего не имело смысла. То есть я стирала себя из существования, и мне казалось, что если я стирую, то никто даже не заметит. Вот даже не имело смысла ни мое прошлое, ни мое будущее, ни мое настоящее, не имело никакого абсолютно смысла. И я выпила эти таблетки и легла, и думала, я красиво засну. Я даже не думала о человеке, который найдет меня. И вдруг мне стало плохо. И вдруг я почувствовала, что я умираю. То есть у меня что-то с сердцем, у меня вдруг язык изменил ощущение. То есть казался огромным, а рот казался большим, а язык маленьким. Или наоборот. То есть это, я чувствовала, что я умираю. И мне стало страшно. Я стала рвать, вырвала эти все таблетки, я стала массировать свое сердце, я пила воды как можно больше, чтобы все располоскать. И с тех пор я поняла, что я никогда не покончу с собой, и вот, по крайней мере, не таким образом, но что мое желание жить чуть больше, чем желание умереть, и что животное желание жить у меня очень сильное. Но вот откуда такая мысль появилась? И да, я до сих пор думаю, если у меня был более четкий план, и если он удался, я бы вот не сидела с вами.
Но вот... И фильма бы не было.
И фильма бы не было, да.